Белла Зиновьевна беспокоилась напрасно. Лили ничего не смогла бы сболтнуть. С самой осени в классе с ней никто не разговаривал. Никто, кроме Нинки Князевой, которую все переводили в школу для дефективных, да никак бумаг не могли собрать. Крупная, редкостно красивая, не по-северному рано развившаяся Нинка была единственной девочкой в классе, которая по своему слабоумию не только с Лилей здоровалась, но и охотно становилась с ней в пару, когда выводили это шумно пищащее стадо в какой-нибудь обязательно краснознаменный музей. У времени были свои навязчивые привычки. Татары дружили с татарами, троечники с троечниками, дети врачей с детьми врачей, дети еврейских врачей в особенности. Такой мелочной, такой смехотворной кастовости и древняя Индия не знала. Лили осталась без подруги. Таню Коган, соседку и одноклассницу, родители отправили в Ригу к родственникам еще до Нового года, и потому последние 2 месяца были для Лили совсем уж непереносимыми. Любой взрыв смеха, оживление, любой шепот — все казалось Лили направленным против нее. Какое-то темное жужжание слышала она вокруг, это было жукастое, черно-коричневое «ж», выползающее из слова «жидовка». И самым мучительным было то, что это темное, липкое и смолистое было связано с их фамилией, с дедом Аароном, его кожаными пахучими книгами, с медовым и коричневым восточным запахом и текучим золотым светом, который всегда окружал деда и занимал весь левый угол комнаты, где он лежал. И к тому же оба эти чувства непостижимым образом навсегда были сложены вместе — домашнее золотое свечение и уличное коричневое жужжание. Едва раздавался хриплый и долгожданный звонок-освободитель, Лиля смахивала свои образцовые тетради в портфель и неслась на тяжелых ножках к раздевалке, чтобы, скорее-скорее, не застегивая пуговицы злобного подшейного крючка, выскочить на воздух и быстро, через комья снежно-серой каши, через лужи с битым льдом, с падающими калошами брызгой на чулки, на подол пальто, еще через один двор и в свой подъезд, где успокаивающе пахнет сырой звездкой, дальше лестница на 2-й этаж без площадки с плавным поворотом к высокой черной двери, где теплая медная пластинка с фамилией Жижморский их ужасной, невозможной, постыдной фамилией. В последнее время прибавилось еще одно испытание. У выхода из школьного двора, раскачиваясь на высоченных ржавых воротах, ее поджидал страшный человек — Витька Бодров, по-дворовому Бодрик. У него были жестяно-синие глаза и лицо без подробностей. Игра была незамысловата. Выход из школьного двора был один — через эти самые ворота. Когда Лиля подходила к ним, стараясь погуще затесаться в толпу, чуткие одноклассницы либо отступали немного, либо пробегали вперед, а когда она вступала в опасное пространство, Бодрик отталкивался ногой и, чуть пропустив ее вперед, направлял гнусно скрипящие ворота ей в спину. Удар был не сильный, но оскорбительный. Каждый день он сообщал игре нечто новое. Однажды Лиля развернулась, чтобы принять удар не спиной, но лицом, схватилась за железные прутья и повисла на них. В другой раз она стала поодаль ворот и долго ждала, делая вид, что ей не собирается идти домой. Но у Бодрика терпения и свободного времени было предостаточно, и, продержав ее так с полчаса, он с удовольствием пронаблюдал, как она пытается протиснуться между прутьями ограды. Попытка эта не удалась. В эту узкую щель едва могла протиснуться самая худенькая из девочек, да к тому же не отягощенная толстым пальто. Был удачный день, когда ей удалось проскочить перед старой учительницей Антониной Владимировной, изобразившей своим восточно-сибирским лицом крайнее удивление по поводу такой невоспитанности. День ото дня аттракцион развивался. На него собирались поглазеть все, кому не жаль было времени. Зрителей день ото дня становилось все больше, и как раз накануне они были вознаграждены захватывающим зрелищем. Лили предприняла отчаянную и почти удачную попытку перелезть через школьную ограду, увенчанную плоскими чугунными пиками. Сначала она просунула между прутьями свой портфель, а потом поставила ногу в заранее намеченном месте, где несколько прутьев было изогнуто. Она долезла до самого верха, перекинула одну ногу, потом вторую, и тут поняла, что сделала ошибку, не развернувшись заранее. Замирая от страха, она проделала разворот и медленно потекла вниз, прижимаясь лицом к ржавому железу. Пол ее пальто зацепилось за пику, натянулось. Сначала она не поняла, что ее держит. Потом рванулась. Честный коверкот старого профессорского пальто, доживающего свою перелицованную жизнь на юном пухлом теле, напрягся, сопротивляясь каждой своей добротно крученной ниткой, напружинился. Восторженные наблюдатели загудели. Лиля рванулась, как большая толстая птица, и пальто отпустило ее, издав хриплый треск. Когда она сползла на землю, Бодрик стоял возле нее, держа в руках испачкавшийся портфель, и ласково улыбался. «А ты молодец, Лилька! Изворотливая! А еще слазишь?» И обманным охотничьим движением он подбросил ее портфель как бы легонько, но кисть его была точна, как у австралийского аборигена. Портфель взвился вверх, качнул боками, развернулся в воздухе и шлепнулся по ту сторону ограды. И все засмеялись. Лиля подняла упавшую шерстяную шапочку с двумя глупыми хвостами и, не оглядываясь, все силы собрав на то, чтобы не бежать, пошла к дому. Ее не преследовали. Через полчаса преданная Нинка принесла ей вытертый носовым платком портфель и сунула его в дверь.